Между Круппом и Кайзером. Василий Федорович, как называли русские германского императора Вильгельма II, сына Фридриха, не раз говорил: «Когда случится война, я не буду знать никаких партий, только единую германскую нацию, покорную моей железной воле, а там, где наступает моя гвардия, там нет места для демократии». Конечно, за время агентурной работы в Германии мне было не до того, чтобы вникать в партийные программы немецких социалистов. Я знал, что облик русских социал-демократов житейски прост, а титка в тюрьме или ссылка в Якутию была для них вроде ордена. Русские революционеры не страшились жертвовать собою ради того светлого будущего, как они вообще понимали любое будущее. Немецкую социал-демократию я узрел в иной ипостаси. Помню, как вожди социализма при котелках и смокингах, чем-то похожие на откормленных нуворишей, важно расселись в парадных экипажах и, приветствуемые толпой и полицейскими, покатили ко дворцу императора, дабы принести ему самые пылкие поздравления по случаю Дня его ангела. Никто не хватал этих революционеров за шкирку, никакая якутка им не грозила. Но если бы наш питерский рабочий увидел своих вождей с цилиндрами на головах, едущими на поклон к царю, он бы верно решил: «О, шкуры продажные, зажрались сволочи!» Мне, далекому от политики, признаюсь, всегда было неловко видеть немецких радикалов, когда заставал их вполне легальные сборища в ресторанах. Господа с сонными лицами, развалясь на стульях, открыто пережевывали свои партийные тезисы одновременно с жареными сосисками, а их пламенный радикализм тут же заливался кружками холодного пива. Думается, Кайзер был прав, говоря, что во время войны у него не будет партий, и он не ошибся, ибо его социал-демократы дружно голосовали в Рейхстаге за войну с Россией, после чего надо было кричать «Ура императору!». Но император, уважая своих социалистов, позволил им расширить свои права, и вожди германского пролетариата кричали «Ура императору, народу и родине!». Мне уже после революции довелось читать дневник А.М. Калантай, которую начало войны застало в Берлине. Так вот, одна берлинская социал-демократка не подала ей руки. «Вы мне теперь не товарищ, вы русская, а для нас, для немцев, сначала родина, а потом уж и партия. Теперь-то ясно, сколько зла наделали мы своей демагогией о всемирном братстве трудящихся всего мира. Нет уж, с этим уже покончено. Волей-неволей, и не хочешь, да задумаешься». Барак пробуждался в 6 часов утра, и к столу, где каждый получал 2 остывшие картофелины с кружкой кофейного брандахлыста, подавали свежий номер рабочей газеты «Форвардс», призывавший пролетариат всего мира сплотиться под знаменами Кайзера, дабы противостоять темным и диким силам Востока. Прихлебывая квазикофейное пойло, я читал своим русским газету, тут же с листа переводя на русский язык, чтобы мои товарищи не мучились в познании немецкого стиля. Марксисты много лет долбили нам в головы, что отечество — лишь воображаемое понятие. А теперь мы видим, что нас обманывали, и мы, немецкие рабочие, не позволим, чтобы армия русского царя угрожала передовому пролетариату Германии созидать новое счастливое общество. Мы охотно идем на войну с русским царизмом, чтобы помочь тем самым русским братьям по классу. «Ну, что, ребята, скажете?» — спрашивал я, складывая газету. «Все это хреновина», — отвечал мрачный эпимах. «Сначала нас, пленных, использовали на разгрузке открытых платформ с углем, который за время пути смерзался в прочную массу, и мы разламывали ее ломами. Платили ничтожно мало, но охотникам до сидения в пивных хватало, чтобы вечером дремать над кружкой пива. Кормили же архибезобразно. Утром картошка в мундире запиваемое жидким отваром цикория, в обед вареный картофель с маргарином, а вечером опять картошка, но уже безо всякого намека на присутствие маргарина. Епимах упрекал меня, что я откладываю время побега. «Ведь ноги протянем у этого крупа!» «Не конюч», — отвечал я. «Мне лучше известно, когда и где можно бежать, а где лучше сидеть на месте. Прежде надо освоиться, чтобы потом в полицай-ревире нам все зубы не выбили. Моя задача, Епимах, — доставить тебя к молодой жене в полном здравии, обязательно веселым и богатым». «А ну уж, счудишь же ты, интеллигент поганый!» По натуре я всегда был человеком замкнутым, может быть, даже излишне обособленным от людей. Но если требовалось, я всегда умел налаживать знакомства, внушая людям симпатию к своей малоприглядной особе. Вечерами я, погрузив руки в карманы пальто, подолгу и бессмысленно шлялся по улицам Эссена, вспоминая притчу, слышанную от немецкого конвоира. «Эссен — это Круп, а Круп — это Эссен». В самом деле, куда бы я ни пришел, всюду имя Крупа преследовало меня, как проклятое наваждение. Проспект Альфреда Круппа, бульвар Берты Крупп, памятник Фридриху Круппу, изображенному у наковальни с молотом в руке, общественная библиотека имени Круппа, в витринах магазинов альбомы с видами заводов Круппа, а женщины с одинаковыми кошельками в руках часами маялись в очередях, чтобы получить паек на мужей из лавок кооператива заводов Круппа. Наконец, однажды я забрел на кладбище Эссена. И сторож сразу указал мне, по какой тропинке надобно следовать. «Стыдно побывать в Эссене и не увидеть надгробия наших великих Круппов. О, какие дивные памятники! Идите!» Был, кажется, январь 1915 года. Блуждая по городу, я сильно продрог и забрел в книжный магазин, где торговали открытками с видами Эссена и портретами семьи Круппов. Здесь я увидел немца по виду рабочего, рыжеватого и чуть сгорбленного, а посеревшая кожа его лица и подозрительный кашель сразу подсказали мне, что это наверняка шахтер, унаследовавший традиционную болезнь всех углекопов — силикоз легких. Сейчас он, явный кандидат на тот свет, упиваясь вниманием случайной публики, взахлеб читал стихи о величии германского духа, который поднял пласты земли Рура, чтобы добраться до ее сокровищ, схожих с драгоценностями мифического Грааля. Я заметил, что он выронил из кармана бумажку в 10 марок и, нагнувшись, передал ее шахтерскому поэту Круппов. «Пожалуйста, вы обронили ее случайно». «О, как я вам благодарен!» — воскликнул поэт. «Это мои последние деньги, и если бы не ваша честность, свойственная всем немцам, я бы женой остался сегодня без ужина». «Увы, вздохнул я, не имею счастья принадлежать к великой нации. Я русский. Русский военнопленный». Фриц Руге, так звали этого немца, оказался недалеким, но симпатичным человеком. Он сразу выделил в разговоре как нечто очень важное, что состоит в партии социал-демократов, а свои стихи публикует в Эссенской рабочей газете. К сожалению, только в Эссене. Муза вывела меня в мир из глубин рудничного штрека Бохума, но она, как я, гонима из других редакций Германии. Однако шахтеры считают меня своим поэтом. А платят тут мало. Кому сейчас нужны мои стихи? Но с женой кое-как перебиваемся. — Так вы мой коллега, — обрадовал я Фрица Руге. Правда, я не грешил стихами, но печатался в петербургских газетах. Мне близки и понятны порывы святого вдохновения. Руге, не в пример другим немцам, был далек от презрения к русским и даже пригласил меня навестить его. Мне было любопытно узнать, как живет и что думает рабочий поэт. Я не преминул быть гостем в его квартире, состоявший из двух жалких комнатенок с уборной в конце длинного коридора, где надо выстоять очередь соседей, тоже имевших нужду оправиться. Обстановка жилья фрица Руге была крайне убогой. Все кричало об отвратной бедности, едва приукрашенной кружевными салфетками и дешевыми безделушками. Даже не это поразило меня, совсем другое. Над книжной полочкой поэта-социалиста, узревшего свою музу глубоко под землей, я увидел портреты, сочетание которых показалось мне нелепой шуткой. Подле Фердинанда Лассаля красовался император Вильгельм II в каске с пышным султаном, а возле Августа Бебеля нашлось место и канцлеру Бисмарку. Не желая обидеть хозяина, я осторожно намекнул. «Забавно видеть этих людей в единой компании». «Почему же?» — невозмутимо отозвался Руге, надрывно кашляя. «Все великие люди Германии вполне гармонично умещаются в едином пантеоне немецкой славы. Зайдите в любой дом эссенского пролетария, и вы всюду увидите, что почитание Бебеля и Лассаля не мешает им высоко чтить Кайзера и Бисмарка». «Бедные Руге! Мне эта мешанина напомнила русские избы, где наши бабы украшали горницы обликами святых, а каждый имел определенное назначение. Один хранил от пожара, другой от нечистой силы, третий спасал мужа от запоев, а четвертый помогал при зубной боли». Вполне серьезно, без тени сомнения, Руге втолковывал мне о задачах германской социал-демократии. «Свой долг перед партией мы уже выполнили. Теперь как раз время исполнить долг перед Кайзером. Нельзя позволить темной и отсталой России раздавить образованную и процветающую Германию. Это была бы гибель всей мировой социал-демократии. Мои товарищи охотно идут добровольцами в армию, чтобы в борьбе с проклятым царизмом оказать помощь вам». Получалось так, что немецкий рабочий, убивая на фронте русского пролетария, помогает ему в свержении ненавистного царизма, но при этом сам он никак не отказывается от любви к своему императору. Как подобная ахинея могла укладываться в головах одураченных немцев? Только вежливость гостя удержала меня от возражений. Тут хозяйка пригласила к столу, и я опять увидел ту же опостылевшую картошку, приправленную маргарином. Правда, супруги Руге после долгих совещаний на кухне вынесли еще и супницу с селедочным бульоном. Это был рассол из бочек, в которых развозят селедку. Но бедный поэт настойчиво рекомендовал: «Очень полезно, вы попробуйте, разве не вкусно?» Я согласился, что никогда не пробовал такого прекрасного бульона. Руге очень много говорил, убежденный, что эта война будет последней, после чего все человечество погрузится в нирвану вечного блаженства и мира. Германский кайзер, конечно, укрепит свой авторитет в немецком народе. А ваш царь потеряет остатки монархического престижа, и русские после войны вправе ограничить его самодержавие. Про себя я решил, что с меня хватит селедочного бульона, и к Руге я больше не ходил. Но этот наивный человек имел добрую душу, что и доказал мне в ближайшие дни. Помню, мы только что вернулись с погрузки угля, измученные до предела, а Руге поджидал меня в бараке, тихо покашливая. Вроде заговорщика поэт затолкал меня в темный угол, сообщив по секрету: «Я пришел ради пролетарской солидарности, только не выдавайте меня. От своих товарищей по партии я узнал, что среди иностранных рабочих скоро объявят набор в похоронную команду, которую из Эссена направят в Бельгию. Вряд ли стоит отказываться. Питание там будет намного лучше, да и хоронить покойников легче, нежели перебрасывать тонны угля». «Спасибо, Руге», — Если силикоз не добил его до 1933 года, то, наверное, его портретная галерея пополнилась новыми героями немецкой истории. И по маху гадючему я сказал, что будем настаивать на зачислении в похоронную команду. «Типун тебе на язык!» — не соглашался вахмистр. «Чтобы я дохляков всяких таскал за ноги? Да не в жизнь!» Я все-таки уговорил его и даже показал карту, на которой границы Бельгии смыкались с нейтральной Голландией. «Не ерепенься, из Бельгии бежать легче, а из Голландии недалеко до нейтральной Швеции. Считай, ты уже дома». «Ну ладно, связался я с тобой, теперь не развяжешь. Ты, ворюга паршивая, видать, все ходы и выходы знаешь». Гадючий, как и все мужики, был бережлив и свои марки на пиво не тратил. Однажды, уже перед отъездом из Эссена, мы с ним наблюдали такую картину. Прямо на панели сидел немецкий солдат-инвалид без ноги. Перед ним стоял громадный брезентовый мешок, в каких перевозят деньги для банков. Мешок был плотно набит русскими ассигнациями. Калека менял 100 наших рублей на 10 немецких пфенингов. Я спросил его: «Комрад, откуда деньжата?» «Из русского казначейства в Калише». «Повезло же вам», — с умыслом сказал я. «Еще как! Все мы взяли, а золото офицерам досталось. Калишский казначей не хотел отдавать, так мы его шлепнули». «А ногу-то где оставил?» «Да там же, под Калишем, когда отступали». Смотрю, мой кавалерийский вахмистр даже позеленел. «В хозяйстве-то чай не пфеннинги, а рубли понадобятся». Слишком уж страстно заговорил он, расстегивая ширинку штанов, где он берег от жуликов свой кошелек. «Брать, аль не брать?» Я даже растерялся с ответом и махнул рукой. «Ну, бери», — сказал я. «Ведь я же тебе, дураку, обещал, что вернешься домой веселым и богатым». Через бочку в Париж. Не мной замечено, но давно замечено. У себя в Германии немец воспитан так, что бумажки на улице не уронит. Он сажает розы, любит чистоту тротуаров, ценит уют в семье, посыпает дорожки гравием, ласкает собак и кошек. Но это только дома, где его держат в тисках полицейского надзора. Зато все дозволено немцу, если он идет с солдатом по чужой земле. Тут можно отыграться за все ограничения, которыми был связан на родине. Режь, грабь, взрывай, убивай, насилуй, тебе за это ничего не будет. Даже не оштрафуют, ведь ты не дома. Наш знаменитый психиатр, профессор Бехтерев, в 1914 году усмотрел в немцах проявление массового психоза, охватившего весь народ манией собственного величия, при котором им, немцам, все простительно. Не всегда было даже понятно, как немцы, народ высокой культуры, позволяют себе творить неслыханные зверства в нейтральных странах, куда они ворвались, словно разбойники. Бехтерев спрашивал: чем объяснить, что немецкие писатели и немецкие ученые призывали своих соотечественников не испытывать жалости к своим жертвам, исключить из сердец всякое сострадание, действовать беспощадно, уничтожая не только людей, но разрушать даже храмы, взрывать динамитом памятники искусства? А потом, как писали немецкие философы, мы создадим соборы и храмы более величественные, чтобы под их сводами прославить деяния нашего великого кайзера. По планам Шлиффена, первой жертвой должна быть нейтральная Бельгия, дружественная Германии, но через ее земли можно скорее выйти к Парижу. «Геройство Бельгии, — писал Бехтерев, — выше всякой меры, так как это движение души всего народа, а не одной лишь его армии. Армия отступала, а народ достался кайзеру на растерзание. Прекрасные древние города уничтожались. Самые уникальные памятники древней архитектуры лежали в развалинах. Немцы убивали стариков и всех мужчин, убивали детей на глазах матерей, чтобы потом убить и матерей. Впрочем, еще не все немцы потеряли совесть. Случалось, что солдаты сами предупреждали жителей: «Убегайте от нас, мы будем уничтожать всех». Бельгия считалась страной богатой. Семья, в которой была беременная женщина, за хлеб уже не платила, его выдавали даром. А роженицам сам король подносил праздничные пироги. Страну населяли пылкие валлоны и флегматичные фламандцы, плохо уживающиеся в быту, но дружные в труде на одних шахтах, на одних заводах. Брюссель, Льеж и Лувен дышали довольством брабанской роскоши, нарядным людом, оживлением бульваров, а репутация бельгийской кухни зазывала в Бельгию гурманов со всего света. Даже улицы в этой стране будоражили аппетит: хлебная, мясная, булочная, сливочная, переулок сочной печенки или жареной курицы. Живопись Джеффа Ламбо давно затмила тучных красавиц с полотен Йорданса, и могучие телеса его раздобревших женщин заполняли картины обжорных оргий. Все это разом исчезло. Газеты мира оплакивали руины и пожары Фландрии, Брабанта и Намюра. Там проходила линия фронта, и вот именно в Бельгию, совершенно изувеченную, помертвевшую от ужаса, погибающую в развалинах, Германия слала похоронные команды, чтобы они скорее заваливали рвы с трупами, дабы скрыть следы преступлений кайзеровской военщины. Мы прибыли. Нас обрядили в какие-то солдатские обноски со следами споротых нашивок. Каждому выдали по номерной бляхе с указанием «Похоронная команда», которую велели пришить на грудь, словно орден. Русских в команде, кроме меня и Епимаха, не было. В основном ее составили из познанских поляков, давно запуганных немцами до нельзя. Я удивлялся, что нашу группу сопровождали не конвоиры, а немецкий инженер с заводов Круппа, который с хохотом рассказывал, что было в Лотарингии, когда немецкая армия заняла Нюбеку, родину Пуанкаре. Мы отрыли могилы его предков и ходили по очереди испражняться в могилы, прямо на его бабушек и дедушек. Я забыл название города, в котором увидел страшную картину разрушения. Он был сожжен дотла, и мостовые, еще горячие, обжигали нам пятки даже через подошвы обуви. Мне запомнилась убитая девочка, на груди которой кто-то из сердобольных победителей положил ее любимую кошку с разможженным черепом. Множество трупов безобразно раздулись, потрескавшиеся от жары, а наш инженер не уставал радоваться: «Мы всех научим уважать Германию. Пройдет 1000 лет, и даже тогда туристы будут приезжать сюда, чтобы убедиться, на что способен немец, если его вывести из терпения. Для нас нет сейчас иных примеров, кроме одного — примера Чингисхана». Вскоре выяснилось, что семья Круппов менее всего была озабочена захоронением мертвых, и под видом похоронной команды Круппы направили нас в Бельгию, чтобы вывести все цветные металлы, столь необходимые для процветания их фирмы. Нас возили из города в город, вооруженных клещами, отвертками и гаечными ключами. Мы изымали в домах медные ванны, унитазы, рукомойники и кувшины времен Д'Артаньяна и его мушкетеров. Инженер требовал, чтобы в квартирах не оставалось ни одного медного крана, ни одной бронзовой ручки на дверях. «Победа Германии близка!» — возвещал он. Терпимо, если дома стояли пустыми, покинутые бежавшими жителями. Но зато как было стыдно вламываться в квартиры, на глазах хозяев выкручивать на кухнях водопроводные краны, отвинчивать дверные ручки. Помню, одна пожилая дама-бельгийка внимательно наблюдала за нашей работой, потом сказала: «Вижу, что Германия близка к победе». От стыда я готов был провалиться сквозь землю. «Да, мадам», — ответил я со значением, — «осталось открутить ручку от дверей вашей спальни, и мир будет подписан». «Вы не бош?» — вдруг догадалась женщина. «Да, русский, имел несчастье попасть в плен. Чем я могу вам помочь?» «Спасибо, мадам, помочь нам уже никто не может». «Если я вам дам булку, не обижу вас?» «Нет, мадам, мы теперь редко обижаемся». В подворотне дома мы с Епимахом разорвали булку пополам, жадно ели. Множество бездомных, осиротевших собак издали облаивали каждого человека. Я пытался приманить к себе одного пса, но он, трусливо поджав хвост, скрылся в руинах. «Чего же псина на ласку не идет?» — удивился Епимах. Очевидно, собаки перестали верить в людей, ибо кодекс поведения животных не позволяет им проделывать все то, что проделывают теперь люди над людьми. Здесь к нам подошел местный священник. Думаю, что его подослала к нам эта дама, что подарила нам булку. «Запомните название местечка. Бален-сюр-Нет», — тихо сказал он. «Не знаю, что там сейчас, но беженцы оттуда переходили голландскую границу. Желаю вам удачи, дети мои». Нас выручали бляхи с номерами похоронной команды и наше понимание немецкого языка. Мы легко добрались до голландской границы, но местечко с таким названием даже не стали искать. В районе границы стояла свежая немецкая дивизия, которая, как я понял из разговоров немецких солдат, только что прибыла во Фландрию с Балканского фронта. В какой-то бельгийской деревне нас предупредили, чтобы мы убирались прочь, пока нас не схватили. Оказывается, для всех жителей Бельгии оккупанты ввели удостоверение с фотокарточкой и указанием домашнего адреса. Вдоль всей границы с Голландией были сооружены проволочные заграждения, по которым время от времени пропускался ток высокого напряжения, а через каждые 100 ярдов дежурили немецкие часовые. Староста деревни сказал нам: «Много беженцев погибло на проволоке. Могу посоветовать лишь одно — когда немцы дают ток высокого накала, тогда трупы на проволоке начинают сильно потрескивать, словно дрова в печи. Но когда треск прекращается, можно рискнуть. Извините, уважаю русских, но более ничем помочь вам не могу». Несмотря на войну, в Бельгию еще ходил трамвай из голландского города Маастрихта, что в провинции Лимбург. Конечно, контроль над пассажирами исключал любую нашу попытку прокатиться на трамвае в нейтральное государство. Нам оставалось только лезть через проволоку. Епимах Гадючий измучил меня, спрашивая: «Ну что, пойдем на рыск, али как?» Я ответил, что рыск возможен, если учесть, что у немцев не так уж много лишней электроэнергии, чтобы постоянно держать проволоку под высоким напряжением, а трупы с их треском, как хороший амперметр, предупреждающий об опасности. Вдруг мой Епимах выкатил из канавы бочку и двумя ударами ноги моментально высадил из нее трухлявые днища. «О!» — просиял он. «Коли эту бочку подсунем под проволоку, так и пролезем. Приходи, кума, любоваться». Я одобрил смекалку вахмистра, а ночью мы осторожно двинулись в сторону границы с нейтральной Голландией, попеременно толкая пустую бочку ногами. Потом мы залегли, осматриваясь. Все было так, как говорил староста. Вдоль проволоки слонялись немецкие солдаты, а трупы погибших смельчаков висели на проволоке, не убранные немцами из тех соображений, чтобы нагнать страху тем, кто решится на рыск.
«Трещат?» — спросил я Епимаха. «Трещат, проклятые, будто горох в пузыре».
«Рыск?» — спросил я.
«Благородное дело», — по-книжному отвечал Епимах.
«Мы залегли. Труднее всего было перекатывать бочку так, чтобы ее не заметили часовые. Но им, видать, давно осточертела кордонная служба, и они покуривали в сторонке. Мы подпихнули бочку под нижние ряды проволоки. Образовался круглый туннель, через который мы из оккупированной Бельгии благополучно переползли в нейтральную страну. Вполне довольные, мы не успели выпрямиться, как сразу же напоролись на патруль голландских пограничников.
Я никак не ожидал от этих нейтралов такой грубости, с какой они ударами прикладов затолкали нас в сторожку погранстражи, где сидел молодой офицер, рассеянно выслушавший наши объяснения. Мы русские, бежали из плена, но между Россией и Голландией добрые отношения, а посему ваши власти могут интернировать нас. А лучше, если вы найдете способ предупредить о нашем появлении русское посольство.
Я расточал свои доводы напрасно. Офицер ответил, что сразу же передаст нас обратно в руки немцев. «Поймите и нас, голландцев, мы совсем не желаем, чтобы немцы поступили с нашей страной так же, как они поступили с соседкой Бельгией, потому мы обязаны поддерживать с Германией наилучшие отношения, чтобы не вызвать ее тевтонского гнева». «Да, все понимаю, да, во всем сочувствую, но я вынужден звонить коменданту о вашем аресте».
«Постойте», — остановил я его, уже потянувшегося к телефону, — «вы не будете звонить немцам, а мы обещаем вам, что возвратимся обратно в Бельгию, проделав тот же рискованный путь через бочку. Вас это устроит?»
«Буду лишь рад, если вы облегчите мою совесть». Голландский пограничник довел нас до того места, где между рядов колючей проволоки, образуя безопасный туннель, торчала наша спасительная бочка. Но теперь, с другой стороны ограждения, уже стоял вооруженный до зубов немецкий солдат.
«Грех на твоей душе», — сказал я голландцу.
«Ползи», — отвечал тот.
«Мне до вас нет никакого дела».
«Чур я первый!» — сказал я Епимаху гадючему.
«Храни тебя Бог!» — ответил тот понуро.
Немец с другой стороны границы делал призывные жесты.
«Давай, шевелись! Мы только вас и ждали!»
Я просунулся через бочку, он схватил меня за шкирку, помогая мне выбраться, и тут же стал топтать меня сапожищами. Епимах, выставив из бочки голову и увидев, как меня встречают, не решался выползать наружу, а голландский пограничник лупил его прикладом по ногам, понуждая выбраться из бочки. Тут я догадался крикнуть немцу: «Камрад, ты сначала спроси, кто мы такие!» Я горячо заговорил, что мы здесь случайные люди, работали в Эссене, потом угодили в похоронную команду, затем и ползали в Голландию, чтобы разжиться маслом и салом. Или не знаешь, что в Эссене одна картошка с селедочным бульоном? Или у тебя в семье никто не голодает?» Немецкий солдат сразу переменился.
«Катитесь отсюда», — сказал он, — «только скорее, пока вас никто не заметил. И благодарите судьбу, что нарвались на такого доброго парня, как я. Другой бы на моем месте...
В этот момент... Трансформаторы подстанции, очевидно, дали на проволоку ток высокого напряжения, и мы застыли в удивлении, наблюдая, как между железными обручами нашей бочки стали проскакивать острые голубые молнии.
«Рыск!» — сказал вахмистер, передернув плечами.
«Не подведите меня!» — бугливо заговорил немецкий солдат. «Вон уже идет моя смена! Проваливайте подальше!»
И мы провалились, словно черти в свою родимую преисподнюю. Оглянувшись назад,
Я успел заметить, как голландец перебросил немцу кусок ливерной колбасы, а немецкий солдат передал ему бутылку со шнапсом. Товарообмен, как у дикарей в доисторические времена. О, Боже! После этого случая я осознал свое непростительное легкомыслие, которое могло стоить нам жизни, и решил действовать иначе. Немецкая армия начинала войну 2 августа нападением на нейтральный Люксембург, откуда она вторгалась во Францию и в Бельгию. Но в герцогстве Люксембург, ставшем для них как бы проходным двором на Париж, немцы не так зверствовали, как в Бельгии. Уповая на то, что после победы Германии все люксембуржцы захотят стать верноподданными кайзера. Мне пришлось вспомнить лекции в Академии Генштаба, чтобы представить себе маршрут, каким следовать далее. «Куда ты опять меня потащил?» — негодовал Епимах. Я объяснил ему, что перейти линию фронта удобнее, нежели подвергать себя риску в оккупированных странах. «Если все сойдет как надо», — убеждал я вахмистра, — «так мы плевать хотели на Василия Федоровича». Кажется, я убедил Епимаха не поддаваться унынию, и мы, заметно повеселевшие, вторглись в Великое Герцогство. Любой фронт всегда имеет разрывы между войсками противников. Важно только верно найти промежуток, свободный от враждующих армий. По дорогам Люксембурга маршировали пехотные колонны, пылили штабные автомобили, обвешанные чемоданами офицеров, за мощными першеронами тарахтели походные кухни, на привалах немецкие офицеры проверяли солдатские фляжки и горе тому солдату, у которого не доставало шнапса до самой пробки. Расправа была короткой, но внушительной — палкой. На фронте немцы пьянствовали сколько душе угодно, но до прибытия на фронт пить вино запрещалось. Однажды, пропуская мимо себя обоз, я указал Епимаху на цинковые ящики, перевязанные, словно рождественские подарки, красивыми трехцветными лентами. «В этих ящиках дум-дум, запрещенный Женевской конвенцией».
«Дум-дум? А что это такое?»
«Разрывные пули. Влепят в ляжку, и прощай, ноженька, как треснут в голову, и череп разлетается вдребезги».
«Диву даешься», — ответил Епимах, поразмыслив. «Чего бы доброго ученые придумали, а мы одни пакости от них видим».
Мы заночевали в живописной местности за Петанжем, где подле древнего виадука затаился маленький женский монастырь кармелиток. Утром нас разбудила аббатиса монастыря молодая девка грубого вида с пастушьей палкой в руках.
«Нашли место, где валяться», — сказала она, перемежая французскую речь немецкими ругательствами. «Сейчас же убирайтесь отсюда, чтобы не навлечь неприятностей на нашу тихую обитель, и без того уже не раз ограбленную всякими проходимцами».
Мне с Епимахом оставалось только покориться. «Мы не станем смущать ваш покой», — отвечал я аббатисе, — «но помогите отыскать верный путь. Наш дом очень далек. Мы с приятелем совсем чужие люди в вашей стране». Кажется, эта грубиянка поняла, куда нам надо. «Идите вон той дорогой до громадного камня, на котором высечен крест. От него тропинка в лес. Только не воровать!» Я покорно склонил голову, ожидая от нее христианского благословения, но получил палкой по шее. Эта же палка благословила вахмистра ниже спины, что заставило нас поторопиться.
«Вот бесова баба», — говорил Епимах, — «не иначе, как скаженная. Мужа бы ей хорошего, чтобы поучил вождями».
Аббатиса не обманула. Указанная ею дорога вывела нас к валуну с крестом, откуда тропинка вела в лес. Скоро мы услышали говор французов и стук топора. Солдаты в синих мундирах и красных штанах собирали дрова для походных кухонь. Увидев нас, они вскинули карабины, но я опередил их намерения. «Вив ля Франс! Да здравствует Франция!» — провозгласил я.
Конечно, мы не рассчитывали, что союзники нас расцелуют, однако французские паулю оказались слишком жестокосердны. Нас отвели в какую-то разрушенную деревню, где 2 дня продержали в темном погребе, пока нас не соизволил допросить офицер из 2-го бюро французской разведки. Он очень скоро поверил Епимаху, что это русский беглец из плена. Но меня долго изводил разными придирками, подозревая во мне очень опытного немецкого агента. Наконец это вызвало у меня горький смех. «Наверное, я вам очень опротивил», — сказал я, — «но вы мне надоели тоже. Найдите способ связаться с русским посольством в Париже, где ваши сомнения может разрешить русский военный атташе граф Алексей Игнатьев». «Откуда граф Игнатьев может знать вас?» «Мы с ним почти одногодки, только Игнатьев окончил Академию русского генерального штаба раньше меня». Постскриптум номер 7. Конец приближался. 1 сентября 1944 года. Едва опомнясь после мощных ударов нашей армии, Гитлер устроил совещание в своем волчьем логове, затаенном в лесах близ Ростенбурга. Неожиданно он отвлекся от карты, обведя всех глазами. «Все ясно», — сказал он. «Здесь сижу я, здесь сидит мое верховное командование, здесь рейхсфюрер войск СС, тут и министр моих иностранных дел. Капкан, будь я на месте Сталина, я бы без размышлений сбросил на Ростенбург 2-3 парашютные дивизии, чтобы всех нас взять живьем и потом посадить в клетку московского зоопарка». Гитлер удрал вовремя. Началось победоносное наступление нашей армии. Войска 2-го Белорусского фронта вломились в пределы Восточной Пруссии, и Гитлер вдруг вспомнил. «Гроб! Мы забыли там гроб с прахом Гинденбурга!» — закричал он. «Немедленно спасти его от нашествия большевизма, а имперский мемориал Танненберга взорвать!» Гинденбург был спешно извлечен из своей Волгаллы. Тяжелый бронзовый гроб с прахом фельдмаршала был водружен на железнодорожную платформу и под стук колес помчался в Пилау, ныне Балтийск, где его почти торжественно, как святыню, переставили на палубу крейсера «Эмден». «Полный вперед!» — послышалось мостика, и турбины крейсера развили небывалую скорость. «Гроб прибыл», — доложил командир корабля, когда пришвартовались в Штеттине. Отсюда опять на колесах гроб умчался в Потсдам. Эсэсовцы спрятали его в бункере, чтобы, не дай бог, он не погиб при очередной бомбежке. Гинденбург-Бенкендорф спокойно возлежал в гробу, наслаждаясь приятным соседством с прусскими королями и королевами. Но советская армия уже подходила к Берлину, и пора было драпать дальше. Гинденбурга довезли до Тюрингии, и там эсэсовцы упрятали его в мрачной глубине заброшенного рудничного штрека, где не было соседей королей, зато Гинденбург возлежал среди ящиков с награбленными драгоценностями. Покойник не думал, что и сам сделается вроде какой-то исторической драгоценности. Наверное, он очнулся, услышав далекий грохот русской артиллерии. Эсэсовцы, проклиная свою судьбу, а еще более невыразимую тяжесть гроба, снова вытащили Гинденбурга из шахты и опять переставили на колеса. Семафоры дали зеленый свет к отправке, и началось долгомесячное блуждание Гинденбурга из города в город, с вокзала на вокзал, ибо никто не ведал, где его лучше спрятать. Наконец решили везти покойника на запад. Там как раз подходят американцы, люди практичные, и они-то уж знают, как надо уважать знаменитых полководцев. Громадный и несуразный грабина достался американцам в качестве боевого трофея. Они его, не будь дураками, вскрыли, полагая, что в нем Гиммлер прятал свои бриллианты или тайные счета в швейцарском банке. Велико было их разочарование, когда они увидели...
«Лучше бы и не смотреть», — говорили бравые ребята, зажимая носы и отбегая подальше от гроба.
Война завершилась. В Нюрнберге уже заседал Международный трибунал, судивший военных преступников, когда генералу Дуайту Эйзенхауэру доложили, что никто в армии не знает, куда засунуть гроб с телом Гинденбурга.
«Как не знаете? Где-нибудь закопаете, и дело с концом?»
Совет был мудрый. Так и поступили. Конец.